Ну, заходи, заходи, Иловайский. Сурово поприветствовал меня мой знаменитый родственник по отцовской линии, казачий генерал Василий Дмитрич. Я молча вошел, поклонился и начал расстегивать мундир.
«Ты чего это?»
Я аккуратно снял китель, сложил его согласно уставу, постоял так на миг, задумавшись, а снимать ли белую рубаху?
«Ты чего это тут разногишался, как вшивый в бане?»
Уже с достойной нотой раздражения начал недоумевать дядюшка. Я жестом попросил его убраться с атаманки, снял таки рубаху, лег ничком и тихо попросил: «Только по голове не бейте».
«Иловайский, ты что, совсем уже? Я тебя...»
«Ваш ординарец сказал, чтоб я бежал немедля, ибо вы в гневе. Прохор то же самое подтвердил. А раз такое дело, так смысл тянуть? Все одно поротому быть. Бейте».
«Но ты будет врать-то?»
Дядюшка, кажется, опять позволил себе впасть в чисто детские обиды.
«Вставайте, говорят! Ишь, чего думал? Можно подумать, я тебя только и зову за тем, чтоб бить!»
В подавляющем большинстве случаев горько подтвердил я, не вставая.
«А вот и врешь!»
«Есть свидетели!»
«Что?»
Уже побагровел он, лихорадочно ища, где, куда сунул свою дорогую нагайку с рукоятью в серебре, плетеную из бычьей кожи и тяжелую в ударе, как березовое полено.
«А ну, зови их сюда сей же час! Всех зови! Я с ними по-своему, по-свойски перебеседую, как я тебя, стервеца, каждый раз только и делаю, что бью!»
«Это приказ», — приподнялся я. «То есть могу идти выполнять?»
«Какой приказ? Да тьфу на тебя, Иловайский!» «Совсем заморочил голову старику. Я ж тебя не за этим звал, а по службе».
«Тогда рад стараться. Чего надо-то?»
«Кофе подай».
Он бесцеремонно турнул меня с атаманки и тяжело сел, расстегнув три верхние пуговицы мундира.
«Слыхал, небось, что вчера из табуна полкового две кобылы пропали?»
«Ня, мне и с вашим арабом на конюшне проблем хватает. Не поверите, то убери у него, то выкупай, то сено замени, то хвост расчеши. Хорошо еще кофе не просит, капризная скотина».
«Так вот о чем я!»
К счастью, не особо вслушиваясь в мою болтовню, продолжал он.
«А сегодня с утра еще трех коней не досчитались. На волков грешить повода нет. Мужики деревенские к табунам и близко не подходят. Что ж за напасть такая?»
«Так за рекою табор», — не думая, ляпнул я, вновь одеваясь. «Все лошади наши там, а крали их два цыгана, один рябой, левым глазом косит и передний зуб выбит, второй хромает и лыс, в ухе серьга золотая семейная, говорят, удачу приносит».
«Ах ты ж молодца, Иловайский!»
Дядя с благодарностью принял от меня кружку кофе, который всегда пил по походному на турецкий манер. просто заливая мелко смолотые жареные зерна крутым кипятком.
«Вот это и будет твоя служба!»
«С чего ж моя? Нечто у нас казаков других нет? Я же вам по-характерному все расписал. Всех делов-то теперь пойти до лошадей вернуть. Ну и кого надо нагайками отходить за конокрадство?»
«А ты тут поперек мнению атаманского стратега великого из себя не строй! Небось, не все вокруг дураки-то!»
Мой важный родственник значимо приподнял бровь, с наслаждением отхлебнув настоявшийся кофе.
«И без тебя про цыган хлопцы прознали. Да в табор еще на заре десяток казачков верхами махнули разборки чинить. А только нет там наших коней!»
«Как нет?» Теперь уже недопонял я. «Быть того не может. Разве перекрасили только или...»
«Да нет, говорю же, торопыга ты горячая. Другие у них кони не нашей породы. Не жеребцы донские, а дончака как не крась. Стать-то не переделаешь. Вот и вернулись парни ни с чем».
«Ничего не понимаю».
«И я не понимаю, потому и тебя звал. Бери-ка своего Прохора, седлайте лошадей, а раба не тронь. Идуйте до того табора. Глянь там глазом своим волшебным что да как. Может, то чародейство цыганское морок наводит. Но не справишься, так не взыщи».
Я опять молча начал снимать мундир.
«Иловайский, не заводи меня!»
«А вы с такого заводитесь?» Я сделал удивленное лицо. «Господи, помилуй мя грешного!» Дядя с полминуты соображал, на что я намекаю, а когда просек, сорвался с атаманки, расплескивая кофе, лихорадочно ища по углам ту самую тяжелую нагайку. Мне оставалось неторопливо застегнуться, оправить одежду, козырнуть и горделиво выйти вон. Ну, почти горделиво до последнего момента.
«Нашел! Ну все, охальник!»
А поздно. Я уже вовремя вылетел вон. Прохор выпустил меня и терпеливо удерживал спиной дверь, пока за ней маниакально бушевал мой именитый родственник.
«Запарю! Солдаты лоб забрею! Маменьке его в станицу нажалуюсь!»
«Шел бы ты отсель, ваше благородие!»
Честно попросил меня старый казак.
«На конюшне встретимся. Ты покуда в дорогу соберись. Двух лошадок поседлай, пистолеты проверь, сапоги начисть».
Друг любезный, с чего это ты перекладываешь на меня свои прямые обязанности?»
«Так я ж занят. Дверь держу. Хотя могу и отпустить. Не надо!»
Я решительно рванул от генеральской хаты, не дожидаясь худшего. Дядюшка Василий Дмитриевич все же покрепче Прохора будет. Разойдется всерьез, снесет моего денщика вместе с косяком и бедной дверью. Поэтому до конюшни я летел, не оборачиваясь, как черкесская пуля. Собраться, вооружиться, подготовить коней и верхами из села хоть к черту в зубы. Там генерал уж точно не достанет. Главное — вернуться до темноты, потому как у меня на вечер свои планы. Личные. Маленькое свидание, сами понимаете, где и с кем. А я не скажу.